эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Пока российские автовладельцы обсуждают намерение правительства добиться изменений в действующий закон об обязательном страховании автогражданской ответственности, а страховщики заявляют о необходимости значительного увеличения тарифов на ОСАГО, в Союзе пешеходов бьют тревогу, утверждая, что страховые компании преследуют пострадавших в авариях и семьи погибших на дороге, требуя от них возмещения материального ущерба. О новом тренде в работе страховщиков и о том, почему предложенное правительством увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью со 160 до 500 тысяч рублей недостаточно для их покрытия вреда. Говорим сегодня с экспертом в студии «Радио Свобода», председателем Союза пешеходов России Владимиром Соколовым. Но начать наш разговор я предлагаю с конкретной истории, которая произошла в Волгограде в июне прошлого года с Александром Битюцким. Он с нами на видеосвязи. Александр, расскажите, пожалуйста, что с вами произошло и как вдруг появились претензии к вам со стороны страховой компании?
В июле 2013 года во время поступления в один из вузов Волгограда я подавал в этот момент документы, и меня сбила машина на пешеходном переходе, когда я переходил дорогу на зеленый свет. В дальнейшем была вызвана скорая помощь, которая отвезла меня на стационарное лечение. По истечении 12 дней я был выписан. За время моего лечения водитель, господин Полецкий, не извинился передо мной. Никакого ли появления в моей больничной палате его не было. По сути, не было вмешательства и правоохранительных органов. Единственный представитель органов внутренних дел, который ко мне приходил, лишь спросил у меня о вашей ситуации. И при этом были очень многие негативные моменты. То есть, например, все было... допрос был взят без моего ведома, я находился в очень нехорошем состоянии, у меня было сотрясение мозга. И в дальнейшем ситуация развивалась так, что в ноябре 2015 года меня признают виновным по этому делу. Ну, я хотел забыть то, что произошло, как страшный сон, и не стал подавать апелляцию на решение. И буквально в феврале мне приходит иск от страховой компании «Ренессанс», в котором говорится о том, что я обязан выплатить водителю, сбившему меня во время перехода пешеходного перехода, 15 тысяч за то, что я повредил ему машину.
Правильно я понимаю, что именно вот такую сумму страховая компания заплатила тому человеку, который вас сбил на пешеходном переходе?
Видимо, да, хотя конкретной ситуации я не знаю.
И скажите, пожалуйста, вот после того, как они предъявили вам эти требования, что вы стали делать? Пытались ли вы каким-то образом оспорить это решение? Что говорили в суде? Как вообще развивалась в дальнейшем эта история?
Я подал встречный иск на страховую компанию «Ренессанс», однако после данного момента я решил подать непосредственно на господина Полецкого, с которым у меня произошло ДТП. То есть вследствие этого в данный момент у меня суд назначен на 14 июня, в котором, собственно, будет решаться сумма страхового иска. Но лично, на мой взгляд, я рад, что наше законодательство позволяет, скажем так, избежать эти проблемы, которые могут возникнуть как раз вследствие подобных инцидентов. Так как в данный момент я после подачи иска непосредственно на водителя, я могу взыскать ту сумму, которую я должен заплатить в пользу страховой компании.
Скажите, а в страховой компании вам каким-то образом объясняли они свою позицию, почему решили взыскать эти деньги с вас, почему вообще вас вовлекли во всю эту историю после того, как вы фактически пострадали от дорожно-транспортного происшествия? И главное, пытаетесь ли вы каким-то образом оспорить решение полицейских, я так понимаю, о том, что именно вы стали виновником аварии?
Проблематика в том, что письмо, в котором говорится о том, что меня признали виновным, было получено, скажем так, без моего ведома, оно пришло на адрес моих родителей. Я не знаю, почему Почта России доставила сообщение так, что я не получил, соответственно, никакого определенного...
То есть вы не получили
извещение
уведомление?
О том, что меня призвали. Я не получил, Почта России выдала его без моего ведома моим родителям. На то, что я совершеннолетний и у меня есть 18 лет.
А потом момент. Было уже поздно обжаловать, да, это решение, насколько я
понимаю? Я решил подать встречный иск на возмещение морального вреда. От страховой компании, кроме их иска, ничего не было. Угу. То есть на данный момент они бездействуют.
Скажите, вы сейчас, я так понимаю, 14 июня, что ли, уже у вас суд? Вы какую сумму требуете, чтобы вам заплатил водитель, сбившего у вас автомобиль?
15 тысяч.
А, то есть вы хотите взыскать ровно ту сумму, которую сейчас с вас требует страховая компания?
Да.
А вы как себя чувствуете вот после того, что с вами произошло? Безусловно.
Физически нормально, но морально проблематика в том, что машина меня сбила, на следующий день у меня должно быть, было вступительное испытание в Академию МВД, экзамен по физподготовке. Вследствие аварии я не мог его сдать, то есть сейчас я поступил в другой вуз.
Да, спасибо большое, Александр, за то, что рассказали о своей истории. Я с вами прощаюсь и попрошу прокомментировать Владимира вот всю эту ситуацию. Скажите, вам как стало известно об этой проблеме, Александр Битюцкий? Был ли он первым, кто пожаловался в союз пешеходов о том, что страховая компания требует с него, потерпевшего в аварии, каких-то денег?
Ну, порядка 20 обращений за последние 3 года поступил на эту тему. Первое обращение было в 2011 году. А в 2012 году случилось такое интересное событие. Одна из пострадавших, которая, кстати, не писала в Союз пешеходов, это Райм, Александра Райм. Мать ее решила защищать свои права, потому что страховая компания «Ингострах» попыталась взыскать с нее 100 тысяч рублей за ремонт автомобиля. И мама пострадавшей, школьница причем, подала в Конституционный суд. И в конце 2012 года суд вынес решение. Все это совпало как раз с увеличением количества обращений, жалоб на страховые компании. И как раз в это время к нам пришло письмо из Санкт-Петербурга о том, и опять же, компания «Ингострах» требовала от семьи погибшего отца, ну, отца, так сказать, своей дочери, так сказать, компенсировать, опять же, 100 там, с лишним тысяч за ремонт автомобиля.
То есть, простите, вот правильно я понимаю, что механизм такой: случается дорожно-транспортное происшествие, в котором есть жертва, сбит пешеход, да? Человек отправляется в больницу или не отправляется по счастливому стечению обстоятельств. После этого водитель, чей автомобиль застрахован, обращается в свою страховую компанию для того, чтобы та покрыла ему издержки на вот ремонт этого автомобиля. Страховая компания эти деньги отдает и после этого считает, что она вполне вправе, руководствуясь действующим законодательством, эти деньги потребовать с того, кто, собственно, был сбит.
Ну, с точки зрения финансовых взаимоотношений, примерно так. Есть некоторые подробности. Претензии по суброгации предъявляются страховыми компаниями, которые застраховали пострадавший автомобиль по КАСКО, по ОСАГО. Претензии предъявляются. Вот эти претензии, началось предъявление претензий тоже примерно 3 года назад. Вот надо подчеркнуть для всех, кто хочет разобраться в этой проблеме, что до 2011 года никаких претензий пешеходам не предъявлялось. Более того,
со стороны страховых компаний,
да, по этим случаям, даже когда не выплачивали по КАСКО. Более того, и к водителям тоже не предъявлялись претензии в массовом порядке. Потому что сейчас происходит? Водитель застрахован по КАСКО, он оказался пострадавшим. Страховая компания выплачивает ему сумму по КАСКО и выставляет претензию страховой компании виновника с тем по ОСАГО уже. Потому что обычно страховывают по КАСКО и по ОСАГО. Это в общем-то, такие связанные страхования. Они получают по ОСАГО возмещение в размере не более 120 тысяч. А если эта сумма претензий превышала, то они выставляют уже водителю, виновнику ДТП, требования о возмещении...
Вот этой разницы.
Да, разницы. Так вот, уже сумма
а в случае
этих...
с пешеходами происходит то же самое?
Получается то же самое. Только пешеход не застрахован страховой компании. Ему даже эти 120 тысяч, так сказать, никто не компенсирует.
То есть правильно я понимаю, что в таком случае вот действует такая схема. Страховая компания выплачивает водителю застрахованному по КАСКО всю сумму компенсации. За ОСАГО ей... Пешехода-то нет.
Не страхован, никакой страховки нет. И поэтому страховая компания в соответствии с Гражданским кодексом имеет право предъявить суброгацию в полном размере выплаченной суммы, значит, лицу причинителя вреда.
Вне зависимости от того, вот, какой вред был причинен этому человеку.
Вот представьте себе, что там нет никаких различий, пешеход ли это был. Речь, в общем-то, идет о имущественном вреде. И до сих пор, я говорю, никто не до 2011 года страховые компании не решались предъявить претензию человеку, который сам пострадал, может быть, даже погиб. И только после 2011 года вот это
А что же такое
началась.
Произошло в 2011 году, что позволило страховым компаниям изменить свое отношение?
Стало не хватать денег.
То есть вот именно в этом...
Ну, кризис на страховом рынке, в общем-то, серьезно начался. Он начался после 2009 года. И к 2011 году, в общем-то, настолько ожесточились сердца работников страховой компании, что они решились взыскивать деньги даже с убегенных.
Слушайте, но ведь ситуации могут складываться самые разные, да, в таком случае. Пешеход может попасть под колеса, не дай бог, конечно, какого-то недорогого российского автомобиля, и сумма ремонта будет небольшая. Может попасть под колеса какой-нибудь иномарки, Лексуса, Майбаха, где одна фара стоит.
Вот представьте себе, вот сумма иска к Александру 15 тысяч, а уже зафиксирована сумма 400 тысяч.
400 тысяч рублей.
Ну, вот представьте себе.
Предъявлено пешеходу?
Да, пешеходу. Причем, так сказать, как бы наследнику погибших пешеходов.
А, то есть этот человек был сбит насмерть, а его семья теперь должна выплачивать страховой компании?
Слава богу, так сказать, не получилось, они смогли отбиться. Вот, но вот 400 тысяч пока рекорд. Но хочу вам сказать, например, фара нового А8 стоит 125 тысяч без монтажа. Можете себе представить, если там вот разбита фара с монтажом, там это будет там 150 тысяч за одну фару.
Которую страховая компания заплатит, а потом потребует с того, об чье тело, простите, эта фара была разбита.
При этом человек получает травмы, компенсацию за них он может получить по ОСАГО, если признан невиновным. Но если он признан виновным, то у него шансов практически нет. Теоретически он может бороться там, через суды, но шансов нет. Зато он может получить компенсацию с причинителя вот этого ущерба для здоровья.
Потому что водитель является владельцем источника повышенной опасности.
Он управлял источником повышенной опасности. Поэтому он обязан компенсировать по Гражданскому кодексу, если пешеход стал виновником ДТП по простой неосторожности, то в полном размере. Если это была грубая неосторожность, то с учетом его, так сказать, вины. Вот, но возникает проблема, забегая вперед, что такое грубая неосторожность, что такое простая неосторожность, нигде не определено.
Поэтому суды, то есть это остается на усмотрение суда?
Да, суды определяют каждый по-своему. И вот правоприменительная практика, которая сложилась вот в исках пешеходов к причинителю вреда здоровью или жизни, за смерть пешехода максимум, если он был невиновен, 1 000 000 рублей, средний вред здоровью это до 100 тысяч рублей, инвалидность до 500 тысяч рублей, если пешеход был невиновен.
Если
или
он
был признан, что он по простой неосторожности. Но, как правило, средний уровень гораздо меньше. То есть даже за смерть пешехода, там 300 тысяч, я знаю такие случаи. За вред здоровью, в общем-то, тяжкий, там, с инвалидностью, там, 130 тысяч. Суд все время основывается на доходах виновника, причинителя вреда. Если он приносит справку, что получил 20 тысяч, то, соответственно, суд, так сказать, принимает это во внимание. А здесь, когда вместо причинителя вреда здоровью выступает страховая компания, получается переход прав требований. И страховая компания по Гражданскому кодексу имеет право требовать 100%. Понимаете, ну так написано. Они требуют 100%. Правда, вот в тех судебных заседаниях, за которыми мы следили, имеется тенденция снижения
этих
требований, да, то есть все-таки учет затрат, которые понес пешеход для своего лечения. Например, вот история с Мироном Денюшиным из Санкт-Петербурга говорит о том, что ему компенсировали, страховая компания согласилась не взыскивать с него ту сумму, которую он заплатил за протез, для того, чтобы вот, сращивались кости.
Но вот. тем не менее потребовалось,
чтобы он заплатил оставшуюся часть, причем он тогда был без работы. И теперь он вынужден выплачивать по 10 тысяч в месяц.
Скажите, а вот то, как поступил Александр в этой ситуации, то, что он подал сейчас иск к водителю, сбившего его автомобиля, это правильная вообще схема поведения в данном случае?
Это, без сомнения, правильная схема. То есть он, в общем-то, благородно поступил. Он раз с него не просили денег, он не пытался взыскать с причинительного вреда. И то же самое сделал Мирон Денюшин. Но спустя 3 года, когда уже срок исковой давности подходил к концу, ему страховая компания
опомнилась.
Спустя 3 года. Она не опомнилась, это было специально рассчитано. Если бы он подал иск к причинителю вреда, страховая компания, наверное, раньше бы среагировала. Но видно, здесь как-то вот все это взаимосвязано.
Вот смотрите, в случае, например, с тем же Александром из Волгограда, который рассказал нам свою историю. Он просит, чтобы водитель ему компенсировал вред в размере 15 тысяч рублей. Почти ту же самую сумму требует с него страховая компания. Суд, когда выносит свое решение о назначении компенсации, руководствуется чем? Руководствуется принципами разумности и справедливости, а также тем, что это не должно стать источником обогащения для заявителя, да, компенсация вреда. Но при этом, например, страховая компания, когда обращается в суды к участникам дорожно-транспортных происшествий, вот тем же самым пешеходам, приводит им здоровую выкладку, где эксперты оценили, сколько стоит эта царапина, сколько стоит бампер, сколько стоит крыло и прочее. Получается, что человек, даже если вот он, в отличие от Александра, находился в гораздо более сложном и тяжелом положении. Там у него были переломы костей, черепа, там утрата частичной или полной трудоспособности. Нигде нету никакого, простите за цинизм, прейскуранта, по которому можно было бы эти увечья хотя бы чуть-чуть оценить, и чтобы суд взыскал адекватную сумму.
Вы совершенно правы. Вот у судьи есть 2 варианта оценки. Оценку материального ущерба она производит на основе экспертных данных. У нас есть заключение страховой компании, независимых экспертиз, пожалуйста. Эти методики, даже, так сказать, если там говорить по там, ОСАГО, они утверждены правительством. А что касается вреда здоровью, есть только правоприменительная практика. Больше ничего.
Вот та, о которой вы говорили, да, где вот потолочная сумма это 1 миллион рублей.
Потолок – это 1 миллион рублей за смерть человека. И 100 тысяч за средний вред здоровью. И 15 тысяч там моральный, 40 до 40 тысяч доходит моральный ущерб.
А человеку могут требоваться сложные операции, какие-то протезирования, вот плюс еще дальнейшая реабилитация.
Вот если человек сам финансировал затраты на свое восстановление, то эти суммы учитываются. Но, как правило, услуги оказываются в рамках бесплатного обязательного медицинского страхования. Значит, человек не понес никакого ущерба. Если человек работал и потерял в зарплате, то эти суммы также учитываются. И если говорить, допустим, о выплатах по ОСАГО, в основном вот те небольшие, там, допустим, выплаты там 1% пешеходов, которые все-таки получают эти выплаты, это в основном компенсация потерь в заработной плате. В основном. Потому что никаких других затрат практически невозможно подтвердить. Если человеку нужно было дополнительную операцию, для того, чтобы ее получить, он просто должен записаться и подождать в очереди. Угу. Ну, если вот не хочешь ждать там какое-то время, сам сделай. Но в этом случае уже ничего не компенсирует.
Ну, а всякие реабилитационные услуги, массажей, ЛФК и прочих прогреваний, это вообще никак не учитывается?
Вы понимаете, значит, вот, все это можно получить в рамках обязательного медицинского страхования. Просто надо подождать.
Понятно.
Хотите, подождите.
А если человек заплатил за это и не стал ждать, то суд ему не станет компенсировать такие затраты?
Страховая компания ему это не компенсирует. И суд тоже не компенсирует, потому что страховая компания, ну, были такие случаи, значит, говорит, а вы могли получить самостоятельно.
То есть в таком случае получается, что сбитый пешеход страдает по меньшей мере дважды. То есть первый раз он пострадал, когда был сбит автомобилем, неважно по чьей даже вине, а второй раз после того, как из страховой компании ему пришло письмо счастья, где сообщили сумму, которую он должен заплатить этой компании.
Ну, в сущности, да. То есть пока такая ситуация сложилась, что пешеход не может получить по страховке, он не может получить от причинителя вреда, потому что когда речь идет о тяжком вреде, у нас масса писем людей, которые имеют решение судов о взыскании с виновника, допустим, там 500-400 тысяч, но виновник не платит. У него нет официального дохода, судебные исполнители не могут с него ничего взыскать. Uh-huh. Он делит свою жилплощадь там, своей семьей, он продал машину или перевел ее на кого-то еще. Uh-huh. И эти люди годами ждут.
Когда им начнут выплачивать компенсацию?
Я знаю истории, которые вот уже 5 лет тянутся, это все не началось.
А страховые компании ждать не станут?
А страховые компании обязаны подать иск в течение 3 лет, поэтому они никогда не ждут. Ну, они могут 3 года подождать и после этого выплачивать. И предъявляют иск. Но, тем не менее, мы начали, в общем-то, бороться, и у нас есть хорошие шансы. Я начал рассказывать о решении Конституционного суда.
Да.
Так вот, пострадавший пешеход обратился, но, учитывая отсутствие опыта, особенно юридического образования, попросил слишком многого. Потому что, в сущности, суд просили отменить право на...
Регрессное взыскание?
Не просто регрессное взыскание. Есть так называемые деликтные положения Конституции, которые определяют взаимоотношения принципиально по всем сферам жизни. Например, право требования причинителя вреда, компенсации этого, собственно, угу, вреда. Это относится не только к дорожному транспорту происшествию, ко всем бытовым, так сказать, и другим
ситуациям.
Случаям. Да, ситуациям. И вот неудачно было сформулировано, и Конституционный суд, в принципе, показал, что такие права-то есть, в общем-то, и можно
выйти
из ситуации, так сказать, изменить там, может быть, какие-то положения Гражданского кодекса. Но, к сожалению, это не его компетенция, и вот в той постановке вопроса, который был задан вопрос, он не может рассматривать. Он просто отказал в рассмотрении этой жалобы. Угу. Но страховая компания, которая подала в суд, она восприняла это как...
свою победу.
Да, как свою победу. Более того, она сообщила всем. Собственно, после этого и я узнал, и впервые прокомментировал эту ситуацию уже там в интервью российской газете. Мы начали разбираться. И выяснилось, что да, в общем-то, есть реальные возможности защитить права пешехода. Ну, начали мы, в общем-то, с регуляторов. У нас страховой рынок регулируется государственным регулятором. Это, сейчас это Центральный банк, до этого была Федеральная служба по страховым рынкам, по финансовым рынкам. Со всеми мы имели переписку, и, в общем-то, я должен сказать, что...
А вы просили от них что? Чтобы они пригрозили пальцем,
да, чтобы
этим страховым компаниям? Сказали, не смейте требовать,
да,
компенсации.
Да, все правильно, все правильно.
Вот буквально так?
Ну, в общем-то, примерно так, по двум направлениям. Во-первых, мы начали привлекать прессу, и должен сказать, что и пресса, и многие граждане осудили такие, так сказать, некрасивые действия страховых компаний. И вот компания «Ингосстрах», которая впервые попыталась взыскать с Александра Райм деньги, она потом отказалась от своего иска. Точно так же компания, которая сказала Александр, она выставила ему иск. Но после серии публикаций, и, в общем, Александр давал там порядка там 6 интервью разным каналам, я думаю, она не будет подавать на него в суд за эти 13 тысяч. Они больше получили убытков на этом.
Репутационных.
Да, конечно, да. Поэтому я знаю порядка 7 таких случаев, когда удалось отбиться.
Но, тем не менее, не всем людям удается дойти со своими историями.
И постоянно приходят в страховые компании новые менеджеры, которые не знают предыстории, и они пытаются заработать деньги себе, прежде всего. Потому что, ведь в чем еще особенность? Те регрессионные требования, которые по суду они получают, это чистый доход.
Чистая прибыль.
Они заплатят с нее небольшой налог, там 20%, и все.
То есть получается, что ведь когда они покрывали эти расходы по ремонту
резерва,
автомобиля, они брали из резерва, а резерв формировался за счет, страховых взносов граждан.
Да.
А то, что они взыскали с человека пострадавшего,
это чистый доход.
Но законодательно ведь это никаким образом не запрещено.
Не запрещено.
Соответственно.
Совершенно правильно. Так вот, ну, так сказать, такой маленький штрих. Вот по претензии водителя страховой компании, о которых я сказал, КАСКО минус ОСАГО, и вот водителя уже составили 15,5 миллиардов рублей. 15,5 миллиардов рублей, которые страховые компании собираются взыскать с водителей и положить себе в карман.
Ну, неплохо.
Ну, неплохо, конечно. Хороший бизнес.
Можно порадоваться.
Это здорово, да. Вот, но наше предложение все-таки как-то учитывать это в тариф. Если какие-то деньги возвращаются, давайте посмотрим, так сказать, на снижение тарифов.
Но главное... так вы захотели снижение тарифов.
Нет, мы-то как хотим повысить тарифы значительно за счет того, что повысить выплаты, реальные выплаты за вред здоровью и жизни пешеходов. Сейчас вот рассматривается, во втором чтении будет рассматриваться закон поправки в ОСАГО, где выплаты повышаются до 500 тысяч рублей.
500 тысяч рублей.
То есть это планировалось, что так будет. На самом деле, после первого чтения, после там обсуждений, так сказать, наших поправок, которые были в целом, ну, так, частично приняты, скажем, всеми, в том числе комитетом по финансовым рынкам, вдруг Центральный банк сказал, что а давайте отложим увеличение выплат пешеходам до 500 тысяч рублей, потому что мы не посчитали, и вообще это может привести к значительному повышению стоимости полиса ОСАГО. Но тогда мы остаемся на том уровне, который есть. А этот уровень проиллюстрирую двумя цифрами. Средняя выплата по вреду здоровью и жизни пешеходам, водителям, пассажирам составила 21-22 тысячи за прошедшие годы.
За сколько лет?
Это у меня данные с 2009 года. Это средняя выплата. А всего получают такие выплаты, значит, если говорить про пешеходов, от 2 до 3 тысяч в год, а сбивалось это от 70 до 80, то есть страдали.
То есть было сбито около 70 тысяч человек?
И получало 2-3 тысячи.
Получали компенсации от страховых компаний?
Да, всего лишь.
По ОСАГО?
Да, в среднем по 22 тысячи, это, ну, там где-то 0,15%. По водителям получше, у них больше возможностей, они сами страховали, они знают, куда обращаться, они, так сказать, более грамотны. Там где-то от 9-10 тысяч максимально было, там от 8 до 10 тысяч. Но средняя выплата точно такая же. То есть суммарно на выплаты по вреду здоровью и жизни это где-то около 0,5% от выплат по имуществу. То есть это, считайте, ничего. То есть если мы остаемся на этом уровне, то...
Соответственно, ситуация, вы так думаете, для пешеходов не изменится?
Никак не изменится. Откуда она изменится? Вы понимаете, пешеход вообще не может не получить выплаты только потому, что он не может подтвердить затраты. Вот в новой редакции поправок есть принципиальный момент. Это возможность получения предварительной выплаты.
Вы имеете в виду те поправки, которые вот только что опубликовало правительство?
Которые прошли первое чтение, которые сейчас активно обсуждаются, и которые должны быть рассмотрены уже в июне. Так вот, предварительная выплата, которая предоставляется без подтверждающих документов. То есть человек получил какую-то травму, есть таблица выплат, он за эту травму получает там 10, 20, 40... Небольшие суммы, это не 500 тысяч, но за, скажем так, инвалидность там 180 тысяч.
Но это уже серьезно, учитывая, что да, не нужно бегать в этом своем состоянии, да, собирать бумаги и куда-то их нести.
Мы уточнили условия выплаты. Дело в том, что есть одна проблема. Для того, чтобы предварительно получить на этапе лечения, человек должен по нынешнему законодательству сам обратиться, сам прийти в ГИБДД, получить справку, сам получить справку.
А если он лежит в коме, то это совершенно невозможно.
Да, по закону его интересы его представлять могут только родители. Родители не всегда могут представлять. Поэтому мы предложили расширить число законных представителей пострадавшего пешехода, которые находятся на излечении за счет супругов.
Супругов, детей.
Детей совершеннолетних. Ну и, а если бывает их тоже нет, то ближайших родственников, которые там, ну, братьев, сестер, которые сами докажут степень своего родства. Ну, в измененной редакции это было принято. И второе, мы назвали два документа, которые нужно представить. Это постановление об административном правонарушении от ГИБДД, о том, что водитель уже нарушил правила. То есть, пока там будет суд, это отдельное, так сказать, при вреде здоровью, там, при тяжком вреде здоровью, это уже судебное, уголовный кодекс регулирует. Так вот, не дожидаясь, пока там будет решение суда, уже есть...
Чтобы человек мог получать
уже выплаты. На основе этого уже ясно, что кто виноват. Вот эти два документа он приносит, и ему выплачивают. Даже вот для того же самого Мирона Денюшина, он мог бы оплатить, у него сложный перелом был, он там получил бы там 30 тысяч. Там,
для того, чтобы оплатить протезирование.
Да, вот это протезирование. То есть, это для многих это выход. очень серьезный выход. И мы, в общем-то, поддержали эти поправки. Это, мы за них боролись, в общем-то, 3 года последних, и с Минфином работали, и с всеми федеральными...
Но говорить о том, что и они теперь, станут, эти поправки станут законом, пока еще преждевременно.
Так вот, теперь нет, уже Центробанк, когда мы встречались на очередном совещании, я задаю вопрос, когда речь шла об оценке стоимости, роста стоимости полиса, выяснилось, что Центробанк не заказал исследование влияния стоимости, роста стоимости полиса, значит,
на выплаты по компенсации вот вреда здоровью.
Увеличение, влияние увеличения выплат по вреду здоровью и жизни на стоимость полиса.
И, соответственно, это опять все откладывается на неопределенный срок.
Было предложено перенести эти выплаты на 15 июля следующего года. Ну, это совершенно неприемлемо. Дело в том, что у нас есть Конституция.
Учитывая рост инфляции...
Да вопрос даже не в инфляции. У нас есть Конституция, которая провозглашает, что у нас жизнь и здоровье – это главные ценности нашего общества.
Конституция много что провозглашает.
Нет. Она, мы должны, так сказать, верить в том, что она, так сказать,
потому что государство заинтересовано в исполнении этих положений.
Просто мы должны продолжать настаивать на том, что это действительно... Не просто какой-то закон, это основной закон.
Что это не только декларация, но да, и действительно работающая схема.
Вот поэтому вот на совещании, которое было вчера, по ОСАГО уже в Госдуме, я имел беседу с зампред Центробанка, и мы договорились о том, что, в принципе, не нужно ждать год для того, чтобы определить, насколько это все повысится. Для того, чтобы заказать исследование и провести исследование, нужно там 3-3,5 месяца.
Совсем немного, и после этого увеличить вот эти суммы.
Да, и после этого уже можно увеличивать суммы. И надеюсь, что так и будет. Потому что, в принципе, вот депутаты многие, с которыми мы работаем, они поддерживают.
Они это понимают.
Да, они это понимают прекрасно.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Звучит и показывается передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Союза пешеходов России Владимир Соколов. Мы говорим о новом тренде в практике российских страховых компаний, которые пытаются порой в порядке регресса взыскать с пострадавших пешеходов, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях пешеходов, те суммы, которые страховая компания заплатила владельцам сбивших их автомобилей за ремонт. Ну, а также говорим о последних тенденциях в российском законодательстве и тех предложениях, с которыми выступает сейчас, в частности, Российский союз пешеходов для того, чтобы каким-то образом изменить ситуацию к лучшему. Вот вы говорили, что пешеходы сейчас самые незащищенные категория участников дорожного движения. Но ведь, с другой стороны, каждый автомобилист, вот как только он поставил, припарковал свой автомобиль, он становится таким же пешеходом. Может быть, проблема заключается и в том, что у людей как-то меняется, ну, не знаю, сознание, уровень гражданской ответственности за свои поступки, как только он оказывается за рулем автомобиля. И пешеходов он, соответственно, расценивает как... Ну, какой-то второй сорт людей.
Ну, отчасти это так, действительно. Но вот те автомобилисты, которые выходят за руля автомобиля и чувствуют себя пешеходами, они являются членами нашего союза. У нас есть секция целая, водитель-пешеход. И, в общем-то, первое, что я сделал, пригласил союз пешеходов именно водителей, потому что на 70-80% безопасность пешехода зависит от водителя. И достаточно много водителей. Мы, в общем-то, профессионально можем говорить с экспертами, представляющими интересы водителей. Я сам 28 лет за рулем, поэтому...
А что говорят автомобилисты вот в ответ на ваши предложения и требования повысить тарифы по ОСАГО?
Вы знаете, с пониманием...
Ведь это же по их карману ударит.
Ну, по нашему карману, я говорю. И члены, участники Союза пешеходов тоже имеют автомобили, тоже платят деньги. Есть один аргумент страховщиков, с которым сложно спорить. Базовый тариф не повышался 11 лет. Этот тариф равен 1900 рублей. Конечно, эта сумма просто смешная. У нас стоимость топлива в 2 раза выросла. В сущности, за полис ОСАГО платят, как за заправку, там, 2 баков бензина. бензин те, кто ездит, заправляют там каждую неделю.
Например. А, ну и, соответственно, ничего удивительного, да, что эта система не слишком-то и работает.
Да, поэтому можно догадаться о том, что доходы страховых компаний, конечно, уменьшились. Я не говорю, что они стали нулевыми, нет. На одном из совещаний в Центробанке выступали представители организации, которая как раз считала повышение тарифа. И было признано, что да, есть регионы убыточные, например, по ОСАГО, есть нулевые, так сказать, устойчивые, но безубыточные, и есть высокодоходные регионы. Это крупные города. Ну, это можно понять, потому что есть у нас регионы, где там 200-300 тысяч автомобилей. И представьте себе, что там должны работать страховщики. У нас для того, чтобы страховая компания не потеряла лицензию, она должна иметь на ОСАГО, она должна иметь представительство более чем половине регионов России.
Ну, а с вашей точки зрения, разве ну, вот обычных граждан, тех же пешеходов, должны волновать проблемы конкретных страховых компаний и то, что вот у них откуда-то нет средств? Тем более, что и страховые компании часто ведут себя, прямо скажем, не очень красиво. Совсем недавно Федеральная антимонопольная служба направила представление сразу в несколько компаний, занимающихся страхованием автогражданской ответственности за то, что они навязывали людям, пришедшим покупать эти полисы, еще и страхование жизни и здоровья и прочие услуги, которые им были не нужны.
И даже от укусов комаров, как выяснилось.
Да, или отказывалась менять категорию, от которой зависит, собственно, стоимость этого полиса страхового в навыки водителя, да? То есть они, получается, что они приходят, находят прекрасно выходы из сложившейся ситуации, а теперь еще и пошли собирать деньги со сбитых людей и таким образом зарабатывать себе
это сверхприбыль.
Чистую прибыль.
Ну, просто это нет, это не просто чистая, это сверхприбыль, о которой можно только мечтать в других отраслях нашей.
Но вот когда мы говорим об этой сверхприбыли, тоже еще важно понимать все-таки, сколько сейчас, по вашим данным, по России идет подобных дел. Все ли они доходят до суда? Может быть, что-то заканчивается там?
Нет, вот благодаря активному участию средств массовой информации и, в общем-то, ну, нашим, в том числе, усилиям, мы видим, что многие дела разваливаются.
Они не доходят. Не доходят до суда.
Да, то есть после претензии, так сказать, все прекращается. И вот сейчас у нас проблема выбрать дело, которое закончилось судом и с внесением приговора потерпевшему, чтобы обратиться в Конституционный суд. Ну, к сожалению, вот дел-то много, но есть некоторые нюансы, которые хотелось бы, чтобы это было чистое дело, чтобы Конституционный суд не отвлекался на какие-то
нюансы,
да, нюансы, особенности, нетипичные, может быть, для общей
ситуации. А чего вы ждете от Конституционного суда? Вот вы хотите какого решения?
Если Конституционный суд скажет, что вот в части претензий к пешеходам, которые сами пострадали, и которые не могут эквивалентного возмещения получить, ну, с учетом, так сказать, реальной судебной практики, право требования, оно не является законом. Дело в том, что мы ведь получили такое заключение от администрации президента, от Минфина. Мы уже получили
такое заключение. То есть они вам выдали официальные бумаги?
Да, они считают, Минфин считает, что это не соответствует правилам страхования. И администрация президента нас поддержала. Но у нас есть закон. И для того, чтобы мнение любого органа управления, оно должно лечь на бумагу в виде закона. Мы дали предложение, два предложения, в общем-то. Во-первых, внести изменения в Гражданский кодекс именно в части преследования пешеходов, которые стали виновниками по простой неосторожности. Что они не подлежат преследованию. Дело в том, что
Что с них нельзя требовать,
да,
возмещения
нельзя требовать
вреда.
Возмещения. Дело в том, что вот все тарифы страховых компаний, там по КАСКО или по ОСАГО, они считаются, исходя из того, что компания не будет требовать никаких компенсаций с виновника.
А при этом требует?
Да, нет, но у нее есть такое право. Раньше это право, и, собственно, можно согласиться с этим правом, когда речь идет о умышленном вреде, обязательно нам требуют там, о грубой неосторожности. Человек, допустим, в пьяном виде переходил дорогу, и, конечно, он не мог контролировать себя и нанес ущерб. Потому что есть ведь случаи, когда водитель уклонялся от столкновения с пешеходом, пьяным, например, и он повредил машину, а пьяный пешеход ушел. И водителя тоже можно понять.
Ну да, и в этой, и в этой ситуации действительно имеет смысл.
Да. Поэтому мы не против того, чтобы пешеходы несли наказание в случае, если они виноваты реально. Но когда человек стал виновником по простой случайности,
неосторожности,
и он и лежал в больнице, и понес моральный ущерб, так сказать.
И вред здоровью ему, серьезный был причинен.
Ну а что тут, какие могут быть еще претензии? Это безнравственно абсолютно.
Но для этого нужно, чтобы это было написано в законе.
Да. К сожалению, без этого ничего не получается. Тем не менее, вот это письмо, которое мы распространили, естественно, ответ Минфина, администрации президента, оно сыграло свою роль. И хотя страховщики выражали всяческие неудовольствия, так сказать, в письмах мне, так сказать, и при общении, тем не менее, я вот вижу реальную помощь средств массовой информации. Это вот наша позиция гражданского общества. Она имеет влияние. И должен сказать, что и страховые компании не все. Меня заверили несколько страховых компаний, что мы этим не занимаемся.
То есть у них достаточно...
Да, у них...
Откуда брать деньги?
Ну, это, вы понимаете, даже сейчас практически все испытывают некоторые затруднения. И тем не менее, вот эти деньги, кровавые деньги, не каждый возьмет.
Ну, давайте...
От людей зависит.
Владимир Сергеевич, давайте предположим, что вот сложилась такая ситуация неприятная, человек попал в аварию, был сбит автомобилем. Что ему делать вот в этом случае? Каким-то образом он может себя, не знаю, не буквально, но застраховать от необходимости дальнейших разбирательств с этой страховой компанией? Что он должен какие-то документы собирать? Как,
да,
как мы себя вести?
Нет, я хотел бы сначала сказать о втором предложении, которое мы дали в Госдуму и администрации президента, вести для начала добровольное
страхование пешеходов.
Гражданской ответственности пешеходов. И второе обязательно социальное страхование незащищенных групп населения. Это школьники.
И пенсионеры. Как раз те люди, которые чаще всего и попадают под колеса.
Чаще всего, но это 40%. Вот по данным, которые давала ГИБДД там, за 2010 год, я посчитал, 40% это как раз пенсионеры и вот граждане до 18 лет.
Угу.
Хотя там, может быть, имеет смысл включить и студентов, но такой статистики просто нет.
А, ну так будет еще плюс, это еще одна неплохая статья доходов для страховых компаний.
Да, да ради бога, пусть эти доходы будут, но лишь бы у людей не было проблемы. Потому что есть письма, где вот люди просто боятся, что у них отнимут квартиру. Там, то есть, ну,
до такого доходит?
Ну, нет, слава богу, на практике такого не доходило, но все равно боязнь есть.
Потому что... Ну, конечно, когда тебе предъявляют требования в 400 тысяч рублей за ремонт какого-то автомобиля, требует с тебя страховая компания, а не человек, чей автомобиль отремонтировал.
В чем особенность? Когда предъявляют претензии водителя, такие случаи были, известны они, так сказать, и сейчас есть. Водитель предъявляет, допустим, пешеходу без участия страховой компании, но там как-то понятно. И у него есть какие-то, наверное, моральные права предъявить, то есть он знает условия, там, так сказать, при которых
произошло столкновение. Но в конце концов водитель лично общается с этим пешеходом и может о чем-то договориться или решить, ну, что с него взять.
Но когда приходит страховая компания, то получается, что замена вот ИСЦА, она приводит к тому, что пешеход начинает бороться уже с мощной организацией, потому что страховые компании имеют огромный штат юристов. Потому что я вам скажу, что по претензиям только по ОСАГО, вот в прошлом году у нас было 500 тысяч судебных заседаний.
По всей России.
Да, по всей России. И для того, чтобы обслуживать интересы страховой компании, естественно, огромные штаты юристов. И как можно защитить свои права, борясь с профессионалами?
Но, тем не менее, кому-то же это удается, мне известно. И эти материалы опубликованы у вас на сайте Союза пешеходов. Юристы Союза иногда помогают гражданам выиграть.
Теперь мы вернемся к тому, что вот мы сделали. Мы написали инструкцию для пешехода, пострадавшего ДТП и его родственников.
Где находится
она? Она на нашем сайте, в разделе «Наша акция», так сказать, мы всем ее рекомендуем, мы ее даже печатали, распространяли. Но это не совсем эффективно. Это нужно давать тем людям, которые, допустим, попали в больницу, лежат там в больнице, не могут прочитать. Будем распространять ее дальше. Она составлена на основе писем пешеходов. И буквально все стадии человека сбили, как найти свидетелей, так сказать, кому обратиться, чтобы не пропали эти свидетели, какие права есть у пешехода при следствии, и какие обязанности есть у следователя.
То есть, следователи обязаны, к этому человеку.
Они обязаны ставить его в известность, обязаны ознакомливать со всеми материалами. Он имеет право.
То есть он равноправный участник этого процесса.
Но проблема в том, что человек лежит в больнице, а представлять его интересы по закону могут только родители. Вот с чем начинается все, понимаете? И вот здесь и пропадает информация. И когда человек выписывается из больницы, он не может найти свидетелей. Он какие-то там нюансы, так сказать, да, ему надо ходить там и защищать свои права. Ну, частенько так бывает, по крайней мере. Вот. И вот буквально и до уже до судебного решения и до после судебного решения. Очень часто человек не может ничего взыскать даже по суду.
Почему? Судебные исполнители, у него не хватает доказательств?
Судебные исполнители не могут взыскать, потому что...
Уже есть решение, да, уже есть но решение. Просто нету денег.
Выход, ну, уже он, так сказать, и по другим делам найден, значит, это запрещение выезда за границу и там снятие с мобильных телефонов и так далее.
То есть такие мелкие... должен требовать, опять же, тот самый человек, пострадавший. То есть сами приставы не будут по собственной инициативе заниматься такими вещами.
К сожалению, нужно заявление.
То есть написать заявление приставу, что прошу во исполнение решения
вообще,
суда?
Вообще, запрещение выезда за границу, это вообще решение суда опять должно быть. Не просто так, даже не приставы по своей инициативе делают. До сих пор это было решение суда. То есть любое ограничение движения человека, это суд выносит такое решение.
Ну, то есть получается, что в любом случае это универсального какого-то простого совета для пешехода, в случае, когда он попал в дорожно-транспортное происшествие, нет?
Нет решения простого. К сожалению, все, что мы можем рекомендовать, это достаточно трудоемко и без гарантий, что это принесет необходимый, ну, желаемый эффект. То есть деньги там или, так сказать, лечение и так далее.
А введение...
Но есть международный опыт. Вот, например, одно из наших предложений – это создание фонда по типу фонда, который есть в Израиле. Он называется «Карнит». И там любой человек, который попадает в ДТП, он из этого фонда, его финансируется, его излечение, но фонду переходит право требования к виновнику. Угу. И за счет этого, в общем-то, человек не думает лежа на больничной койке,
как он
будет делать операцию, и как он будет восстанавливаться, и как он купит эти лекарства.
Но все ведь учреждение такого фонда, это вообще дело добровольное, для этого не нужно вмешательство государства вообще. Или это фонд, именно государственный
это фонд? Да, это фонд, который имеет определенные права, которые, в общем, подтверждены.
То есть частные фонды не могут этим заниматься в России?
Ну, благотворительный фонд, я не представляю фонд, который, кто будет его финансировать, потому что даже в прошлом году, несмотря на общее снижение количества пострадавших, у нас 288 тысяч пострадавших.
Ну, было... От ДТП?
От ДТП.
Пешеходов?
В том числе... Нет, слава богу.
Всего?
Да, пешеходов. Ну, у нас, в общем-то...
Ну, вы говорили, до 80 тысяч.
Было 80, в прошлом году 65 было, в этом году еще меньше. Ну, в общем, третья часть пострадавших у нас была всегда пешеходами. Угу. Сейчас получается так даже немножко меньше, но тем не менее все равно. Значит, на пешеходных переходах более 20 тысяч было сбито. То есть общее количество пострадавших пешеходов и водителей у нас падает, но количество наездов на пешеходных переходах растет уже вот с 2004 года каждый год. И количество погибших на пешеходных переходах тоже растет.
На пешеходных переходах.
Да, потому что
несмотря даже на то, что вносились специальные поправки в правила дорожного движения, предусматривающие какие-то
Ужесточение санкций, да. Ну и раскраска пешеходных переходов, там дополнительное освещение. Но, к сожалению, не хватает денег на все сразу. Сейчас вот только в прошлом году у нас заработали дорожные фонды, их ведь не было. Источник для улучшения, как бы, дорожных условий – это дорожные фонды. К сожалению, на безопасность там нет отдельной строки на безопасность. Вот, асфальт кладем, так сказать, там, расширяем дороги.
Разметка вот, это уже не наша проблема.
Вот на разметку, ну, разметка-то дается, но, понимаете, иногда требуется дополнительное освещение, например, пешеходного перехода. Иногда нужно поставить какую-то неровность лежачего полицейского. Хорошо, вот в Москве есть деньги, сейчас очень много новых пешеходных переходов будут приподнимать на уровне проезжей части. Это наша идея, которую мы, так сказать, взяли из зарубежного опыта, и она нашла свое применение.
Владимир Сергеевич, но во многих российских регионах как раз этих вот лежачих полицейских естественных путем образованных хватает и так. Там такие колдобинные ямы, что
да, и, кстати,
средняя скорость перебежит.
Снижая скорость, вот самое лучшее лекарство...
Это плохие дороги, да?
Это низкая скорость движения автомобилей. И мы это видим по примеру зарубежных стран. И рекомендации Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что не более 50 км в час. А что у нас получилось?
Все же спешат. Какие 50 км
в час? В России особенно спешат, потому что какой русский не любит быстрой езды? Но ездить со скоростью 80 км в час по улицам городов, где ходят дети, в общем-то, мы просто живем, это центр воспроизводства. Но это просто...
Но это уже к вопросу о культуре вождения. У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. И все-таки мне бы хотелось закончить на тех инициативах, с которыми сейчас выступает Союз пешеходов. Вы здесь говорили о необходимости внесения изменений в закон, связанных с выплатами пострадавшим от ДТП. Вы также говорили о необходимости, может быть, принятия закона об обязательном страховании.
Это в части страхования только. Я вам помогу сразу. Значит, у нас есть большая инициатива, это обязательно ношение светоотражателей. Это, можно сказать, первая наша инициатива, и она сейчас близка к реализации.
То, что реализовывается в Беларуси,
да, то, что вот 5 лет назад начало реализоваться в Беларуси, что реализуется во многих странах, там, 12 странах Европы развитых. Мы готовим условия. Мы не хотим, чтобы одновременно с введением закона, так сказать, взлетели цены на эти светоотражатели, которых у нас нет. Мы подготовим, сделаем так, чтобы они были доступны, чтобы это было дешево, и чтобы мог каждый купить по своему карману и выбору. Второе, мы хотим сделать изменения в правилах дорожного движения. Дело в том, что вот то, что сбивает людей на пешеходах, на пешеходных переходах, это благодаря отчасти такой формулировке, что водитель должен снизить скорость для того, чтобы пропустить пешехода и остановиться на пешеходном переходе. И вот здесь есть двоякое толкование. Значит, если он не видит пешехода, он не снижает скорость. Если он видит, снижает. Но часто водитель просто действительно не видит пешехода, плохая видимость, там, особенно в темное время суток. Пешеход вышел из автомобиля, припаркованного на пешеходном переходе. Вот есть одна особенность. В Германии судят и наказывают водителя, который поставил свой автомобиль на пешеходный переход. Из-за него другой водитель сбил пешехода. Не тот, который сбил, тот, который стоял, он создал помеху и создал условия, чтобы...
Ну, соответственно...
А у нас наоборот, кто бы там не бросил машину, эти люди остаются безнаказанными, а тот, кто сбил, он несет ответственность.
То есть...
Так вот, мы хотим, чтобы...
В России начали действовать аналогичные какие-то схемы.
Ну да, но это очень долго. Это очень долго, конечно, но для начала снизить скорость... И заставить водителей в любом случае снижать скорость перед пешеходным переходом до безопасности, до 40 км в час.
Да,
тогда все.
Спасибо, Владимир Сергеевич. Я надеюсь, что мы вернемся еще к этому разговору, в том числе и после того, когда будут приняты соответствующие поправки в закон, если таковые будут приняты.
Надеюсь, да.
В эфире «Радио Свобода», в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был председатель межрегионального общественного движения «За права пешеходов» «Союз пешеходов» Владимир Соколов.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
нас будут выборы на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».